вот организаторы попросили, так сказать, расширить границы от по сегодняшнему мероприятию, рассказать про такой вид общественного транспорта, как такси, про то, что делается, про то, что хотим сделать, про то, какие есть проблемы. Ну, давайте, может, вначале немножко познакомимся. Поднимите, пожалуйста, руки, кто сегодня на такси сюда приехал. Есть такие? Вон, сзади идут. Так, немного, хорошо, так. На каршеринге? Ну, даже побольше, по-моему, немножко, да? На общественном транспорте? Вот, понятно. Хорошо, ладно, тогда давайте с самого начала начнем. Здесь написано «проблема», «правовое регулирование». Давайте разберемся вообще, есть ли проблема, нужно ли вообще что-то регулировать. Кто считает, что проблем в такси в Петербурге нету? Похлопайте, кто считает, что нет проблем никаких? Что все хорошо, вообще замечательно? Ну, уже проще, да, то есть, соответственно, уже понимаем, что что-то, наверное, не так. Да, на самом деле у нас, что касается такси, есть один документ, ну, раз правовое регулирование говорим, федеральный закон 2011 года, не буду вас грузить. Фактически его нет, правового регулирования. И за 8 лет рынок достаточно сильно саморегулировался. Да, и сейчас есть понимание на всех уровнях, на всех участвующих лицах в этой работе, что проблемы действительно есть. Я вас, ну, вот я спрашивал организаторов, кто сегодня аудитория, с кем я сегодня разговариваю. И мне ответили двумя словами – неравнодушные люди. Да, но это уже неплохо, поэтому я думаю, что с этой позиции давайте тогда и поговорим. Я вам тогда коротко… Ну вот я еще перед, собственно, вот этим вот выступлением пару человек спросил, так вот из аудитории проходящих, чего бы хотели услышать от представителя власти, да, от чиновника сегодня, это слово звучало в разных тональностях. Мне сказали две вещи. Первое, сказали, расскажи что-нибудь про то, как принимаются решения, да, про то, как образ мышления. А второе, это ну, что-нибудь такое, что никто не знает. В общем, что-нибудь инсайт какой-нибудь. Ну, в общем, давайте про образ мышления начнем тогда с него. Коротко про то, как выглядит отрасль такси в Петербурге, в частности, на слайде представлено. Как видите, даже Tesla S-Model есть у нас выдано разрешение на такси, 25 тысяч машин. В отличие от многих других видов деятельности, у нас в Петербурге, ну и вообще в России, разрешения даются на машины. Да? То есть это особенность, отличие от лицензирования. Часто называют лицензия на такси, но лицензия, да, это лицензирование вида деятельности, да, предъявление требований к лицу, а здесь получается разрешение на машины. Да, хотя большая часть требований предъявляется к водителям, к аспектам их деятельности, а не к машинам. Да? То есть в 2011 году, когда вводились эти разрешения, замысел был просто посчитать, посмотреть, пересчитать всех по лицам, точнее даже по номерам пересчитать, да, для того, чтобы потом уже понять, что со всем этим делать. Ну вот прошло 9 лет, и все еще думаем, что с этим делать. А пока вот такая вот информация. 5 лет средний возраст легкового такси, и специально я пометил Москва, 2,7 лет, ну или года. Конкретнее позже скажу, почему я это отметил. И 5000, видите, разрешение Ленинградской области. У нас имеет право в Ленинградской области ездить в Петербурге. Вот таким вот образом очень упрощенно выглядит система взаимодействия, система лиц, которые участвуют во всех аспектах, связанных с такси. Все просто по Петербургу, да, это данные Росстата, 5 миллионов 400 тысяч человек на начало года, 31 тысяча разрешений, то есть 31 тысяча машин, которые легально имеют право ездить в Петербурге. Знак вопроса – это, собственно, те самые нелегальные, да, транспортные средства, нелегальные машины, все мы о них знаем. 3400 – это хозяйствующие субъекты, 600 юридических лиц, 2800 индивидуальных предпринимателей. 6 основных федеральных агрегаторов, крупнейших, да, которые работают. Ну, я думаю, все их знаете, да, это совместное предприятие Яндекс.Убер, Ситимобил, Гет, Везет, Таксовичков и эстонский агрегатор Болт. И, собственно, целый блок государственных органов, которые проводят госполитику в области транспорта и также имеют ряд полномочий, федеральные органы власти. Ну, давайте про проблемы все-таки поговорим. Давайте, может быть, из зала кто-нибудь, кто считает, какая самая главная проблема в такси сейчас? Да, пожалуйста, можно с места громко.
Ну, сейчас, по-моему, безопасность самая главная проблема. И очень сильно на нее влияет превышение скорости, ну, именно таксисты.
Ну, давайте так, тезисно. Еще кто-нибудь?
Исковой барьер.
Исковой. Понятно. Так.
Агрегаторы не разделяют ответственность за поездку.
Ну, это уже профессионально пошли. Да. Мы сейчас с проблемами, вот с позиции 5 400 000. Так.
Учет времени, сколько водителей пробыл за рулем.
Так, окей, время. Так, еще.
Мало машин бизнес-класса.
А вы руку не поднимали, да? Так, еще какие? Мало, ну, проблемы с инфраструктурой, да? Так, хорошо. Ну, смотрите.
А еще вот первый слайд как раз доказывает то, что у нас какая-то неадекватная любовь к бюджетным седанам в такси.
Бюджетные седаны?
Да.
Ну, кстати, там еще было несколько Мазерати и один Porsche Cayenne, я не стал бы водить.
Нет, потому что...
Кстати, про бизнес-класс.
Денис Сергеевич, а агрегатора назовите тогда уже все, чтобы мы знали, кого заказывать.
Отсутствие парковочной зоны по вокзалу.
Парковочная зона, да?
Местные маслоги.
Хорошо. Ну, давайте вот из того, что озвучено, спасибо. В принципе, видите, за меня практически все сказали. Мы отделим инфраструктурный блок, да, потому что мы сейчас уходим в блок, хотел я остановиться именно на правом регулировании, да, и были вот у нас сказано там языковой барьер, ну, с намеком, да, на то, кто у нас управляет, сколько они ездят, да, за рулем. Ну, давайте откровенно спросим вот каждого себя, да, я вот сюда сегодня приехал с женой, с ребенком, 4-месячным, я свою жену и ребенка никогда не посажу на эконом-класс. Я думаю, что вы там маму свою там, или бабушку не посадите, да, потому что безопасность, потому что вот, у каждого, наверное, были такие случаи, когда водитель там по 2 суток, может быть, за рулем находится и так далее. Давайте разбираться в причинах. Ну, очень коротко. Вот мы сказали с позиции людей и недовольства. Но, кстати, должен вам отметить, что почти все исследования, опросы, которые проводятся, в этой сфере, они говорят о том, что люди в первую очередь ставят приоритет цену. Им надо дешево и быстро, а потом уже безопасно. То есть, несмотря на то, что вроде как бы все понимают, что безопасность превыше всего, да, но тем не менее, вот с точки зрения вот, обывателя, вот 5 400 000, дешево это как бы самое основное. С позиции 26 плюс 5, давайте сюда я именно водителей. Водители. Водители работают в условиях, да, когда у нас тарифную политику регулирует агрегатор, да, устанавливаем все необходимые комиссии. И здесь, в отличие от множества, так сказать, стереотипов, которые есть в этой сфере, есть абсолютно четкие там данные в отношении того, что для того, чтобы полноценно зарабатывать на машине такси, да, нужно работать отнюдь не 8-часовой рабочий день. Да, 16 часов, 16-часовые смены – это нынешние реалии, когда реально можно зарабатывать в качестве водителя такси. Соответственно, водители такси, у них на самом деле, они больше всех вот заинтересованы в каком-то правом регулировании, потому что их не устраивает, когда все диктует исключительно агрегатор, да, когда они вынуждены работать столько, а цены не повышаются в течение все тех же последних 9 лет. 600 плюс 2800. Это таксопарки. Хотя это уже не таксопарки. Давайте с позиции таксопарков поговорим. Я бываю часто на выпускающих площадках в разных таксопарках. И как таковой вот советский, да, таксопарк, его уже практически не существует, как понятие. В Петербурге, по крайней мере, я могу назвать, не буду называть по названиям, но есть буквально по пальцам одной руки можно перечислить тех перевозчиков, которые, так сказать, так называемые таксопарки полного цикла, которые полноценно, так сказать, от и до выполняют всю эту работу. Чаще всего они, конечно, уже там деградировали до состояния таких тоже минимальных посредников. В чем причина? Один из агрегаторов, я тоже не буду называть, он даже самостоятельно проводил эксперимент, пытаясь, так сказать, создать такой экспериментальный таксопарк, купив машины и выполняя полностью все требования законодательства, включая водителей в штате, медицинские, технические все осмотры, налоги, соответственно, все-все-все требования, да, с техникой и так далее, и так далее. Так вот, этот бизнес, даже у них он провалился, потому что рентабельным в нынешних условиях, в условиях, собственно, того тарифного регулирования, он быть не может. То есть все равно идет экономия практически на все что можно, уходит в аутсорс, Водителей, собственно, тоже, кстати говоря, сложно подбирать под такие графики, под такие зарплаты и так далее. Вот, собственно, таксопарки тоже это те, кто в этих условиях являются заказчиком, да, заказчиком изменений. Дальше, шестерка агрегаторов. У них все хорошо, проблем нет. Не слышал ни разу, что у них был запрос на изменения какие-либо. Свободная конкуренция, да, и реально конкуренция могут составить тут какие-то очень крупные игроки, да, которые могут влить большие деньги, проповедуют ту же политику там, демпинга серьезного, да, но сейчас вы знаете, китайский агрегатор Гиди заходит в часть регионов, и, собственно, у нас пока нету. Вот, и, ну, по верхушке. Какие приоритеты главные с точки зрения государственных органов? Да, какие мы там себе ставим основные приоритеты? В первую очередь, безусловно, безопасность, она уже прозвучала. А что на втором месте, как вы думаете, после безопасности? Есть? Да можно... Налоги. Налоги, правильно? Налоги. Ну, то есть легализация отрасли с точки зрения, конечно же, в том числе поступления в бюджет. А уже дальше качество перевозок. Да, то есть безопасность в первую очередь. И, конечно же, в этих условиях много прозвучало, вот в разрезе всех этих проблем, много прозвучало про тарифы, да, тарифное регулирование. И здесь есть, так сказать, несколько концепций. У нас сейчас два проекта федерального закона находятся в Государственной Думе. Один прошел уже первое чтение. Я лично тоже принимал участие, так сказать, в подготовке различных поправок и ездил в Государственную Думу. Ну вот расскажу вам историю тогда из жизни. Приезжаю я с 62 страницами и мелким шрифтом, написанные предложения в 5 графах, значит, книжечкой. А у председателя комитета Госдумы, его помощника, лежит листик предложений от агрегаторов, написанный 24-м шрифтом, да, в 6 предложениях. Понятно, ни нас, ни их, ну, так сказать, не учли наши там предложения, да, но тем не менее та мысль, которую доносили агрегаторы, да, она осталась в головах у людей. Потому что они умеют четко и емко выражать свою мысль, да, и многократно, одинаково, и поэтому она остается в головах. Может быть, у нас не всегда это получается. Концепция вот одного из федеральных законов, проектов, который сейчас вот прошел первое чтение, это передать субъекты право тарифного регулирования. Да? Многие считают, что, например, ну вот считайте, как считаете, правильно или нет, чтобы государство регулировало тариф?
Нет.
Не стоит. Не надо. А то сделают,
цены только взлетят.
Цены взлетят, и ничего не поменяется. Так, ну хорошо. А есть кто-нибудь, кто считает, что все-таки надо?
Я скажу так, все зависит от отрасли, но не уверен, что такси прям вот поможет сильно регулировать цены.
Ну давайте пофантазируем. Дали такое полномочие, да, и вот я пришел, собственно, на службу, начал готовить там проект закона Петербурга по тарифному регулированию, установили мы, например, какую-то минимальную границу. Да. Что у нас произойдет? Собственно, внутри этой суммы все равно агрегатор, да, будет перераспределять, ну, распределять денежные средства, правильно? То есть он все равно, так сказать, будет определять, кому какая доля там достанется, да, и фактически у нас все равно, скорее всего, водители останутся с той же самой суммой, парки будут иметь ту же самую комиссию, да, и внутри этой даже повышенного, предположим, тарифа, да, скорее, так сказать, агрегаторы, ну, вот, будут иметь просто больше дохода. То есть здесь есть такой риск, понятный. В связи с этим, например, вот у меня коллеги, я общаюсь с множеством регионов, ну, с половиной где-то регионов в стране, они считают, надо установить ограничение по комиссии агрегатора. Да, и все будет хорошо. То есть если у них ограничение будет, например, 5 рублей за каждый заказ, то тогда у водителей будет денег достаточно, чтобы работать только 8 часов, у парков будет достаточно денег, чтобы выполнять все требования и закупать, там, обновлять подвижной состав, да, и наступит счастье. Но здесь тоже это такая сложная, вот я уже как раз-таки говорю с точки зрения вот правоприменителя, с точки зрения того, как мышление идет. Тоже эта концепция проблемная в чем? Хорошо, установим ограничение, вот как предлагают мои там коллеги, 5 рублей за заказ. Тогда агрегатор начнут брать комиссию за пользование приложением. Да, те же самые, там, 1000 рублей, там, в 12 часов там, или 2000. Установим запрет на брать на комиссию за пользование приложением. Они скажут, хорошо, вы можете работать только с нашим фонарем, потому что он самый красивый, но он тоже стоит 2000 там, в сутки. Вот. Ну, то есть здесь, как сказать, действительно много потенциально подводных таких камней, и действительно можем упереться в то, что мы действительно рассчитаем тариф, как он должен быть, да? потому что рассчитаем тариф с точки зрения бизнес-плана, с точки зрения моек, с точки зрения страховок, получим цену в 3 там, раза больше, чем она есть сейчас, да, а ситуация это не поменяет. То есть есть такой сценарий. Есть сценарий, на самом деле, еще московский. Они, не знаю, знаете или не знаете, они решили добавить, собственно, ну вот, как сказать, они не влияют на перераспределение, да, этих денежных средств, которые есть в такси в обороте, а они начали выплачивать субсидии на уровне, вот как раз на третьем уровне, да, таксопаркам и индивидуальным предпринимателям. Соответственно, за 3 года заплатили 700 миллионов рублей, субсидировали лизинговую ставку. Да, и они, собственно, как сказать, агрегаторам сказали, пожалуйста, работайте, да, но вот таксопарки хотите получать такое серьезное стимулирование финансовое, да, пожалуйста, выполняйте все требования и так далее, и так далее. То есть они, так сказать, вот эту, и у них есть там 12 опорных таксопарков, в частности, вот, я знаю точно, и им удалось, вот тех цифр, которые были там на предыдущем, да, слайде, вот эти 53 тысячи московских такси, да, все желтого цвета, то есть вот достичь того, что отрасль живет, да, и действительно с очень хорошим, так сказать, показателем. Хотя у них тоже достаточно много всяких проблем. Это тоже одно из решений, да, то есть есть и такой еще сценарий. А, кстати, вот одну из проблем, да, которые не назвали, которые сталкиваются, например, ну, не каждый день, например, это вот одна из, например, особенностей, кто знает, сколько стоит страховка на такси. Вот так, усредненно. ОСАГО, с отметкой такси. Во-первых, не все знают, что она есть, даже водители такси, многие не знают, что у них должна быть ОСАГО с отметкой такси. А стоит оно там от 30 тысяч рублей. При этом ситуация такая, при котором, так сказать, и есть еще определенные сложности, чтобы ее получить. То есть страховые компании, они готовы выдать тебе обычную страховку, да, не говоря о том, что потом не будет никакого страхового возмещения. Я каждый день подписываю ответы в суды, в страховые компании, потому что когда случается страховой случай, страховые потом не выплачивают вообще страховые премии, потому что ты, заключая такой договор, ввел в заблуждение страховую компанию. Ты не отметил, что он будет в такси. То есть страховая вроде выдает такой полис, но потом они по ним не платят. Да, это тоже одна из особенностей. То есть у нас экономия, да, экономия таксопарков, экономия там водителей, она в том числе и вот в таких вещах проявляется, а они потом напрямую, так сказать, сказываются и на безопасности, и на том, как защищаются права людей. Вот, поэтому, собственно, вот два таких, денежные и безденежные. Есть еще, конечно, безденежные пути, да. Когда нет денег, когда говорят, сделай как в Москве, но без денег, да, приходится фантазировать, там, креативить. Естественно, такой сценарий – это сценарий договориться. Нужно договориться со всеми участниками рынка. Например, Анатолий у нас, предположим, представитель Ситимобил, да? И я ему говорю, давай, вот сегодня дергаешь рубильник, отключаешь всех нелегалов. Что произойдет у нас? Все эти нелегалы…
Анатолий не дойдет до дома.
Не дойдет до дома, да, да, да. Но все нелегалы, они к вечеру будут уже у другого агрегатора, правильно? И Анатолий согласится вот дернуть за этот рубильник, только если знаешь, что у меня железный кулак, которым я придавлю всех остальных. Да? Собственно, вот работа вот в этом направлении, я не буду рассказывать про все там инструменты и все меры, так сказать, какие прорабатываются, но вот в этом направлении идет. С одной стороны, мы отрабатываем с агрегаторами, я, например, жду их в конце месяца у себя, всех представителей, для того, чтобы проработать вопрос подписания соглашений, как раз-таки вот в этом направлении. А с другой стороны, отработка со всеми силовыми структурами, чтобы как раз-таки этот железный кулак был по-настоящему железным, и у нас было полноценное мировоздействие на тех, кто не захочет договариваться. А если очень коротко, потому что мне часы показывают, это те направления, так сказать, мысли, направления действий, которые сейчас есть, в принципе, в стране, в этой отрасли. И то, с чего я начал, да, единственное правильное здесь решение, здесь нет правильного решения, наверное. Правильное решение движения, да, и правильное решение, чтобы всем этим занимались действительно неравнодушные люди. И вот, собственно говоря, на этом хотелось бы закончить.